Вы слушаете «Радио Свобода». Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитата Свобода». В этом выпуске. Путин собирает стадионы и обещает уничтожить мир. На Грудинина нашелся новый компромат. Депутат Слуцкий домогается журналисток. Владимир Путин, о котором долго говорили, что он не ведет избирательной кампании, наконец-то принялся за дело и собрал в Лужниках митинг своих сторонников.
Лужники! Внимание! Дорогие друзья, дамы и господа! Встречаем кандидат в президенты Российской Федерации! Владимир Путин!
В сети при желании можно найти восторженные отзывы. Правда, насколько они искренние, понять трудно. Роман Голованов.
Либеральная шиза вовсю верещит в бложиках, мол, подставные люди, дурачки, столько народу силой не сгонишь. Ну а пока стадион вместе с Любе поет «От Волги до Енисея».
Юрий Дудкин.
Это то, что называется единством, без лишней патетики и дутого националистического пафоса.
У значительной части аудитории, которая на стадионе не присутствовала, реакция более чем скептическая. Алексей Шарапаев.
На митинге в Лужниках Путин предрек сплошные победы на ближайшие 10 лет. Похоже, что в 2024-м он с нами прощаться не собирается.
Кирилл Ляц.
Почему 10? А 4 года он кем будет? Царем?
Николай Травкин.
Раза 3 прокрутил YouTube с речью Путина в Лужниках, которая сводилась к фразе «Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед». Что же он все-таки имел в виду под этим словом «это»? Какие такие героические свершения мы должны сделать, чтобы они были признаны яркими победами и ознаменовали весь 21 век? Ничего не нашел, даже намека малейшего не обнаружил, который бы указывал на содержательный смысл этого «это». И вот такая готовность масс горячо поддержать любой призыв власти, не вникая в суть самого призыва, утвердила в мысли, что все у нас получится, все будет хорошо. Тем более и дорожка проторенная, и как один умрем в борьбе за «это».
Много говорили и писали о том, как массовку на митинг пригоняли по разнарядке или просто покупали. Юлия Галямина.
По поводу Путинга со всех сторон мне рассказывают, как их заставляли идти на это действие, но они втихую уклонились и гордятся собой. Я, конечно, понимаю, что у каждого свой предел геройства, но грущу от того, что люди могут вот так жить и не чувствуют глубочайшего унижения.
Глеб Павловский.
Никто из жарко постивших в Фейсбуке посты за Путина не встал и не поперся в Лужники. Любить кандидата на морозе патриоты предоставили свезенным туда подневольникам.
Антон Громов.
Парадокс путингов нагляднее всего демонстрирует легитимность власти, висящую в воздухе. Ведь если 86% якобы за Путина, почему никто добровольно не выходит его поддержать на улицу? Без административного ресурса и принуждения с подкупом создать картинку единодушия масс трудящихся они не могут. Рейтинг Путина – это такой же фейк, как и российская гибридная военная угроза. Очередные нарисованные на компьютере мультики, которые нам показывают без апгрейда с 2000 года.
Между тем, на неделе Путин еще один раз помахал ядерной дубинкой. В фильме «Миропорядок 2018», который опубликовал в соцсетях Владимир Соловьев, президент рассказал, в каком случае он готов пустить ее в ход.
Наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, но теоретические планы применения – это так называемый ответ на встречный удар. Что это значит? Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения ракетного нападения зафиксировала не только старт ракет, но и дала точный прогноз и траектории полетов, и время падения головных частей на территорию Российской Федерации. Это называется ответ на встречный удар. То есть, если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России?
У кого-то слова Путина вызвали одобрение. Николай Стариков.
Мир без России нам не нужен. От слова совсем.
Дмитрий Гололобов.
А кому нужен человек с ядерным чемоданчиком, который не готов начать, если что, ядерную войну?
Но более либеральной аудитории путинский милитаризм не так симпатичен. Твиттер мысли президента.
И самое главное, говоря о России, без которой нет смысла жить всему остальному миру, Путин, естественно, имеет в виду ту самую Россию, которая лишь в его голове, с его вертикалью, с его спецслужбами, с его враньем, с его имперскими амбициями. А другая Россия Путину не нужна.
Иван Курило.
Капитан Очевидность, что в этом высказывании не так? Ведь ядерное оружие и в самом деле нужно для сдерживания, чтобы возможный противник не сомневался в неотвратимости ответного удара. В СССР разрабатывалось оружие судного дня или мертвая рука, способное нанести ядерный удар в автоматическом режиме. Так что не так? А не так, там две вещи. Во-первых, наличие ядерного оружия само по себе является сдерживающим фактором, и никто, кроме, наверное, северокорейского Кима, не напоминает об этом в такой угрожающей риторике. А во-вторых, логика, которую президент подкладывает под ответный удар, она вовсе не про сдерживание и недопущение войны. Там совсем безумная мысль про «зачем нам мир, если там не будет России?». Приложите эту логику на поведение человека, коли я обречен, то пусть погибнет весь мир.
Лев Шлосберг.
Ну что, друзья, это обещание биологического финиша. Правда, говорящий по привычке перепутал себя и Россию. Ленточка так близко, как никогда.
Максим Дбар.
Размышляя над путинским обещанием уничтожить весь мир, если что-то случится с Россией, задумался вот о чем. Ведь существует еще знаменитое высказывание Володина, в которое, похоже, Путин верит. «Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России». Выходит, что не станет Путина, и можно смело уничтожать человечество. Ну, сами подумайте, если Путин умер, почему остальной мир должен жить? И это приводит нас к совершенно неожиданным выводам. Получается, что Дмитрий Рогозин и его безрукая и вороватая компания, расхитителей ВПК, это и есть последняя надежда планеты. Надежда, что тысячи сверхскоростных торпед, ракет с ядерным двигателем и гиперзвуковых самолетов так и останутся просто нарисованными мультиками. Они полетят по всему миру уничтожать человечество. И ждет тогда Рогозина полноценная Нобелевская премия мира.
Максим Авербух.
Теория заговора и кое-кто еще подсказывают, что цель выбивания явки любой ценой лежит не в области выборов, а в том, что последует за ними. Путин хочет иметь поистине всенародный мандат на некие, видимо, очень спорные и несущие тяжелые последствия для населения действия.
Александр Морозов.
10 дней до выборов Путина. Мы русские, с нами Бог и бомба. В оставшиеся дни уже не будет другого послания. Собственно, вот за это и предложено голосовать. Точнее говоря, вот под это Путин и хочет получить мандат на 6 лет. Иначе бы была другая центральная тема кампании.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Цитаты свободы» о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. Чем ближе к выборам, тем громче скандалы. В последнее время в СМИ развернулась целая кампания против кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Пишут, например, что швейцарская налоговая служба сообщила Центральной избирательной комиссии о 13 банковских счетах Грудинина, на которых в конце 2017 года хранилось больше $1 миллиона и более 5 килограммов золота. И ЦИК в этой связи вроде был готов рассмотреть вопрос о снятии кандидата с выборов, однако все же принял решение этого не делать. Недоброжелатели по этому поводу оставили в сети много саркастических комментариев. Ильяс Меркьюри.
Грудинин, как полковник Захарченко. С каждым днем все богаче и богаче.
Твиттер Муха Хиллари.
В своих интервью Грудинин призывает вернуть капитал в Россию, а сам прячет золото в швейцарском банке.
Счета Грудинина немедленно окрестили золотом партии. Павел Светенков.
Швейцарское золото Грудинина – это, разумеется, золото партии, доставшееся КПРФ по завещанию дедушки Ленина. Не понимаю, как можно быть коммунистом и не иметь счетов в Швейцарии.
Александр Минкин.
Твердят, что Грудинин держит средства в западных банках. А государство, и мы знаем, как его зовут, держит средства в виолончелистах.
Сразу после этого СМИ обнаружили у кандидата еще и вторую семью, если это можно так назвать. Утверждается, что Грудинин, не будучи разведен со своей официальной женой, живет с женщиной намного себя младше, с которой у него 2 детей. Кампанию по дискредитации кандидата многие объясняют тем, что Грудинин оказался популярнее, чем ожидали власти. Вера Афанасьева.
У Грудинина появилось слишком много сторонников, и сразу обнаружились иностранные счета и вторая семья.
Остап Кармоди.
Власть уже много лет тихой сапой реабилитирует Сталина и сталинизм в рамках пропаганды государственного мышления. Государство все, человек ничто, все ваши трудности ради величия России, и надо не жаловаться на них, а гордиться, что вы участвуете в общем деле. При этом, чтобы уж совсем не испугать либеральную часть общества, от которой зависит экономика, наука и техника, сами правители воздерживались от восхваления Сталина и даже немного его критиковали. Типа, мы тут ни при чем, оно само выросло. То есть власть расчистила и засеяла поляну, но не стала сама собирать урожай. Появление серьезного, в отличие от крайне левых шутов кандидата, который воспользуется этой двусмысленной для власти ситуацией, открыто объявит себя сталинистом и начнет резко набирать популярность, было исключительно делом времени.
Семен Файбисович.
Как одна гадина другой испугалась, уж больно любо-то народу оказалось.
Таким компроматом российского избирателя не напугаешь, считают в сети. Вадим Гончаров.
У Грудинина обнаружилась вторая семья и двое очаровательных детишек. Это может быть компроматом, разве что где-нибудь на Оклахомщине. У нас подобные материалы нужно оплачивать из избирательного фонда кандидата. Ответственный серьезный человек, зарабатывающий на содержании двух жен и четырех детей, вытянул совхоз и две семьи, справится и с Россией.
Многие комментаторы уверены, что участие Грудинина в выборах для властей, тем не менее, очень выгодно. Твиттер и ехидные новости.
Если Грудинина снимут, Путин, конечно, победит старичка Жириновского, но с счетом 75-15, но при явке 40%, которую увидят все, даже если ЦИК нарисует 65%. Путин такого позора для себя не допустит, поэтому Грудинина не снимут, даже если окажется, что его вторая фамилия Ротшильд.
Дмитрий Аграновский.
Надо сказать, что более подлой и грязной кампании мы не видели вообще, в том числе и в 1996 году. А сегодня просто косяком пошло. То нашли счета и золото, то вроде как не нашли, но по всем СМИ прошло как факт. Разумеется, Грудинина не снимут с выборов, даже если выяснится, что он марсианин. И так их легитимность под большим сомнением. Что касается меня, я не считаю, что властям надо бояться растущего рейтинга Грудинина. Чем он будет больше, тем легитимнее будут выборы. При том, что 70 на 70 или около того Путину обеспечат в любом случае.
Либеральные комментаторы по-прежнему никаких симпатий кандидату от КПРФ не испытывают. Виктор Шендерович.
Человек я широких взглядов и толерантности, многим кажущийся подозрительный, но логике хочется мучительно. Так вот, если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он, как несомненный кулак и явная вражина, должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками. А семью свою, до малых детей включительно, погрузить в вагоны и отправить в Сибирь для умерщвления там в невыносимых условиях. А за сокрытые от товарищей контакты за границей в качестве бонуса от родной партии поломать себе пальцы в НКВД и полежать с дыркой в затылке 10 лет без права переписки. Но по всему, видать, у товарища Грудинина другие планы на жизнь. И ничего этого для себя он не хочет. Одного взгляда в это холеное буржуазное лицо достаточно, чтобы понять, что Сталина он хочет для меня. Ну, и еще для 140 миллионов россиян, за исключением почему-то именно собственных детей. И все, кто за товарища Грудинина проголосуют, проголосуют как раз за это, за Сталина для других. Швондер, поди, до 1937 года тоже думал, что Шариков – это только для Барменталя с Преображенским. Так что вы давайте, товарищ Грудинин, говорите, приближайте момент, ветер вам в спину и грабли в лоб».
Не обошлось на неделе без нового скандала с участием Ксении Собчак. Ее облили водой с криком «За Жириновского». Ксения Собчак.
Только что в центре Москвы, на выходе с дня рождения Михаила Горбачева, на меня напал человек, облил, слава богу, что водой. Сейчас посмотрели камеры, упала я сама, поскользнувшись на воде, ушиблась ногой и головой. Этот гопник оказался помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным.
Олег Козырев.
Можно плохо относиться к этим выборам, но нельзя не понимать, что нападение на кандидатов в президенты – это экстра ЧП. Меж тем полиция 40 минут ехала после сообщения о нападении. Ксении Собчак лучи поддержки. Культ политического насилия должен уйти в прошлое вместе с Путиным.
Сергей Кальварский.
Неважно, как вы относитесь к КС. Важно, что эти подонки почти всегда остаются безнаказанными.
На этом фоне продолжаются споры, как же поступить 18 марта. При этом мнение прямо полярное. Елена Русакова.
Спрашивают, что делать 18 марта, если я не поддерживаю Путина и не верю в победу другого кандидата. Отвечаю, голосование – аналог социологического опроса или митинга. Если вы не пришли, вас записывают в число довольных или смирившихся. Если вы проголосовали за альтернативного кандидата, вас посчитали за единицу, способную к политическому протесту. Сегодня вы до участка дошли, а завтра на митинг придете. И не надо тут про фальсификацию. Они знают, сколько реально за кого подано. Оценивают протестный потенциал конкретного города, района, дома и улицы. Чем больше недовольных среди ваших соседей, тем больше шанс, что вас побоятся злить, нагло отнимая последнее.
Иван Преображенский.
Самое грустное в истории с президентскими выборами в России, что люди не готовы признать, что вообще никак не могут повлиять на ситуацию, и придумывают хотя бы бойкот, чтобы доказать самим себе, что как-то влияют. На самом же деле корень проблемы в том, чтобы признать, что это вообще от нас не зависит, и тогда можно будет забыть про эти выборы и заниматься чем-то действительно для нас важным. Игнорировать события и бойкотировать его – это не одно и то же. Бойкотирующий ставит все свое поведение в зависимость от события, которое он всеми силами старается не замечать. Это прекрасно описал Довлатов в анекдоте про Бродского, который не боролся с советской властью, а просто не знал о ней. Дихотомия проста – забыть или бороться против нее. Все остальное – иллюзия и самоуспокоение.
Цитата «Свободы» о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. В конце недели достиг апогея скандал вокруг председателя Думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Журналистки, работающие в Госдуме, выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Причем у одной из них, сотрудницы BBC Фариды Рустамовой, оказалась на руках аудиозапись, которая полностью подтверждает ее слова. Расшифровка этой аудиозаписи подействовала даже на тех, кто пренебрежительно комментировал секс-скандалы в Голливуде. Депутат, называя журналистку «зайчуткой», жалуется, что она не хочет с ним целоваться, и напоследок проводит рукой по ее лобку. В ответ на ее слова «вы распускаете руки», он заявляет, что делает это красиво. Многих, впрочем, такое поведение депутата Госдумы не удивило. Константин Мильчин.
Я все думал, почему меня совершенно не впечатляет история про депутата Слуцкого, который грубо приставал к журналисткам, и теперь этому вроде как есть аудиодоказательства. И понял, просто я, как и большинство граждан России, глубоко убежден, что наши депутаты, не все, но большинство, а уж среди старейшин ЛДПР так точно все, первое, отрывают мухам крылья, второе, давят старушек асфальтовыми катками, третье, устраивают каннибальские оргии, четвертое, поклоняются сатане, и пятое, в открытую работают на наших врагов-рептилий. Я не хочу сказать, что хватание девушек – это незначительный проступок, но просто если завтра выяснится, что один депутат от ЛДПР без соли съел другого депутата и даже не подавился, то я совершенно не удивлюсь.
Множество журналистов и общественных деятелей выступили за лишение Леонида Слуцкого депутатского мандата и поддержали коллег. Алена Попова.
После всего этого Слуцкого надо как минимум лишать мандата и выгонять из Госдумы. С аудиозаписью это будет сделать проще. Надо сделать все возможное, чтобы довести дело до конца, установить максимальное количество случаев домогательств со стороны Слуцкого. Ощущение такое, что пострадавших от этого депутата будет гораздо больше.
Сергей Смирнов.
Фарида большой молодец, что решила об этом рассказать и выложить диктофонную запись. Она же дико неприятная. А уж какая тяжелая для Фариды. Слуцкий, конечно, сейчас будет молчать и делать вид, что ничего не произошло. Но вот это сейчас железобетонное доказательство, что произошло. И про Слуцкого хотелось бы максимально быстро писать, как минимум, экс-депутат Госдумы.
Но, конечно, далеко не все считают, что депутат должен понести наказание. Сергей Аксенов.
Слуцкого начали мочить по полной. BBC вон раструбило. А между тем он нормальный, в меру похотливый мужик. Природа берет свое. Похоже, журналисткам-либералкам хочется прослыть жертвами, как в Голливуде.
Другие горячо спорят с теми, кто не готов обсуждать историю всерьез. Илья Клишин.
Дорогие и недорогие сотоварищи мужчины, я понимаю, что вам чуждо понятие эмпатии как таковое, но попробуйте представить, что вы юная девушка, парламентский корреспондент. Вас приглашают для разговора спикер, мужчина вдвое вас старше, тяжелее и сильнее физически. Он закрывает дверь кабинета и зажимает вас в углу, и пытается обслюнявить. или лезет к вам под юбку. О каком диктофоне вы говорите? Какие отпечатки пальцев в этой ситуации? С юбки? Тут убежать и уже хорошо. И представьте, хотя вряд ли у вас получится, какой это стресс и социально запрограммированный стыд об этом рассказать. Я понимаю, вы все сейчас улыбаетесь и говорите, доказать ничего невозможно. Специально ради вас я понадеюсь, что карма все же существует.
Татьяна Фельгенгауэр.
Даже не знаю, что меня злит больше, комментарии мужчин, которые хихикают на тему домогательств, или реакция женщин, которые говорят, что мужики просто так ухаживают, и радоваться надо. Это все продолжение разговора об отсутствии уважения к человеческому достоинству. Долгие десятилетия каленым железом выжигали представление о человеческом достоинстве. Удалось, поздравляю. И сейчас для всех ментов, вертухаев, чиновников, да для любого охранника главное удовольствие унизить. Лишь в этом их возможность самоутвердиться. И я совершенно не понимаю, что с этим делать. Как объяснить, что такое человеческое достоинство? Как рассказать о необходимости уважать не из-за страха, а потому что мама с папой так воспитали? Я ужасно зла. Зла в том числе из-за бессилия.
Бажена Рынска.
Я как-то раз попробовала дать пощечину, но не дотянулась и побежала за электрошокером. И меня травили после этого. Вот поэтому и не рискуем по мордам бить, потому что объявит сумасшедший.
Коллеги по Госдуме действительно не спешат осуждать Слуцкого. Вице-спикер Нижней палаты парламента Игорь Лебедев вместо этого потребовал лишить жертв домогательств аккредитации. А Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, и вовсе заявила.
Хотела бы сказать, что эти девчонки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы. А ведь это государственное учреждение, они ходили с голыми пупками. Если им здесь страшно и их здесь обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду.
Несмотря на то, что обвинения в адрес Леонида Слуцкого подкреплены конкретными доказательствами, большинство уверено, что скандал спустят на тормозах. Павел Аксенов.
Вряд ли режим божьей росы, в котором живет российская официальная политика в последние лет 18, позволит сделать с этим гадом что-то посерьезней одобрительного похлопывания по плечу в коридоре Госдумы. Фарида молодец, она сильная и с этим справится, а мы все вряд ли.
На справедливость этого вывода указывает и то, как окомментировал ситуацию председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он посоветовал тем журналисткам из парламентского пула, которые опасаются работать с депутатами, сменить место работы и заявил, что претензии к Слуцкому могут быть предвыборной провокацией. Михаил Фишман.
В реакции думского спикера Володина на историю с харассментом хорошо все. Это универсальная защитная реакция. Был бы другой повод, она была бы такая же. Слуцкого не сдадут, потому что работает единственное железобетонное правило. Абсолютно неприемлем любой успех, любой общественной инициативы, которая хотела бы изменить действующий порядок, пусть даже в малом. Можно выбить из государства деньги или даже убедить его пересмотреть какую-нибудь инструкцию. Иногда получается вытащить человека из тюрьмы или, допустим, спасти от точечной застройки конкретный двор. Но нельзя добиться перемен, нельзя даже претендовать на то, что это возможно. Как и MeToo в Америке, атака на Слуцкого – это поход против кастовости, против права силы и статуса. И автоматически подкоп под всю общественную иерархию, в которой можно быть либо частью системы, как Слуцкий или Володин, либо никем. И других вариантов нет.
И все же многие не оставляют попыток добиться увольнения депутата. Колонку под названием «Леонид Слуцкий должен уйти из Госдумы» опубликовала «Медуза».
Российские депутаты обладают как минимум той же информацией, что и мы. Мы знаем, а значит и они знают, что депутат Леонид Слуцкий на протяжении многих лет сексуально домогался работающих в парламенте журналисток. Мы знаем, а значит и они знают, что обвинения в его адрес подтверждены несколькими независимыми друг от друга неанонимными источниками, а также аудиозаписью. Мы знаем, а значит и они знают, что Слуцкий отказывается признавать эти обвинения, высмеивает их и не собирается извиняться. Мы знаем, а значит и они знают, если Слуцкий сохранит свое кресло, а его действия останутся без последствий, он будет продолжать домогаться женщин снова и снова. И не только он. Мы знаем, а значит и они знают. Леонид Слуцкий должен сдать мандат сам, или его должны заставить это сделать.
Алексей Навальный опубликовал расследование о Слуцком, приурочив его к 8 марта. Он заявил, что хочет таким образом выразить свою солидарность с журналистками, которые не побоялись выступить против депутата. Оппозиционер считает, что лишить Слуцкого мандата следовало бы не только за приставание, но и за коррупцию. Судя по имущественной декларации, расходы депутата никак не сопоставимы с его официальной зарплатой.
В 2010 году у Слуцкого в декларации появилось является вот этот автомобиль Bentley. Стоимость 13 миллионов рублей. Годовой доход Слуцкого – 1/6 часть этой суммы – 2 миллиона рублей. Других доходов у него нет. И на тот момент он уже 10 лет как депутат и должен декларировать все свои заработки. Подарки такие он тоже не может принимать. А жена его, судя по декларации, зарабатывает копейки. Дальше – 2016 год. Последняя доступная декларация. Что мы видим? Вторую Bentley. Цена от 15 до 22 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Чтобы позволить себе такой автомобиль, Слуцкому с его доходом надо бы не есть, не пить и не тратить ни копейки с 2012 года.
У депутата обнаружился также дом на Рублевке площадью 800 квадратных метров, огромный незадекларированный участок леса, который Слуцкий снимает в аренду, и третий автомобиль – Майбах, на который только за последние 6 месяцев зарегистрировано 825 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Михаил Пожарский.
Слуцкий – современный барин во всех смыслах этого слова. Живет в огромной усадьбе, при этом не задекларирован гектар земли, ездит на Бентли, который ему официально не по карману, конечно. Но самое интересное – как ездит. Там какие-то бешеные сотни нарушений, ведь правила дорожного движения писаны для холопов, а не для благородного сословия. Закономерно, что и нормы этики ему по барабану. Если можно воровать миллионами и гонять по встречке, то почему же к женщинам домогаться нельзя? Вседозволенность – это не отклонение, а ключевая характеристика нынешней российской власти.
Роман Попков.
Конечно, у Слуцкого типичная извращенная психология барина-рабовладельца. Хватать за задницы крепостных девушек и ездить в карете так, чтобы все разбегались в ужасе. 825 нарушений ПДД на своем «Мерседесе» за полгода.
Сам же депутат в честь праздника извинился перед женщинами и поздравил их с 8 марта. Извинения его, видимо, следует понимать так, что руки он распускал исключительно по большой и чистой любви. Леонид Слуцкий.
Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья. Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо, вольно или невольно, причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу.
Олег Кашин.
Пользуясь случаем, теперь все будут говорить, ну извинился же, инцидент исчерпан.
Митя Олешковский.
Самое важное, что можно сделать по поводу 8 марта, это не допустить того, чтобы Слуцкий ушел от ответственности. Если вы хотите поздравить женщин с праздником, напишите о том, что требуете привлечения Слуцкого к ответу. Очень много улюлюкающих ублюдков уже начали вбрасывать в информационное пространство всякие заявления, вроде того, что девушки сами виноваты, или что нарушили журналистскую этику и так далее. Делают они это именно для того, чтобы размыть повестку, отвлечь внимание от главной проблемы и за хаосом, шумом и гамом скрыть своего дружка. Не обращайте внимания на этот инфомусор. Но и не забывайте главного. Требуйте расследования и наказания для депутата Слуцкого. Это важно для всех женщин и мужчин.
Журналисты призывают своих коллег больше не брать у Слуцкого никаких комментариев. Лиза Сурганова.
Вообще, в отсутствии нормальной реакции власти, очень хотелось бы увидеть какой-то коллективный бойкот от журналистов, работающих в Думе. Потому что тут совершенно не важно же, кто каких взглядов придерживается и кто для какого СМИ пишет. Думаю, оказаться на месте Фариды или других ее пострадавших коллег не хотел бы никто.
Поздравление со стороны человека, которого обвиняют в домогательствах, органично вписывается в общий ряд традиционных поздравлений с 8 марта, в которых российским женщинам обычно предлагают быть нежными, заботиться о мужчинах и делать мир добрее. Анна Трушкина.
В нашей начальной школе Международный женский день празднуют так. Все девочки должны дома напечь печенье, выставить его красиво на тарелочках, а мальчики будут ходить, пробовать и выдавать бумажные сердечки. Какая девочка наберет больше, ту и будут наиболее сильно поздравлять. Мне кажется, это просто адская профанация идеи 8 марта.
Татьяна Становая.
Во Франции сегодня тоже отмечается Международный женский день. Главные сюжеты – защита прав женщин, равные возможности и прочее. В России тема дня – как поставить женщин на место, чтобы не мешались под ногами и при этом не отказывали, когда кому-то что-то приспичит. Я против гендерного равенства. Если все вокруг будут носить штаны, курить, материться, пить пиво, говорить про футбол и рассказывать скабрезные анекдоты, мир станет совершенно невыносим.
Но с каждым годом в соцсетях все больше поздравлений другого рода, и это не может не радовать. Алексей Ковалев.
Дорогие девушки, если не хотите хранить тепло домашнего очага, окружать нас заботой и радовать красотой, не храните, не окружайте и не радуйте. И пусть ни одна сволочь не посмеет вас этим попрекать. С праздником!
Вы слушали «Цитаты свободы». Программу подготовила Аля Пономарева. У микрофона был Александр Бобраков. До встречи через неделю.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.